Глава 40. Те события мировой истории, которые я сам пережил. Взгляд в прошлое. Одно дело узнавать об истории из книг, и совсем другое — самому пережить ее. Поэтому я хотел бы еще рассказать тебе о разных недавних событиях и сравнить такой взгляд на прошлое человечества с тем, что нам открывается из высоко летящего самолета. Когда мы стоим на берегу потока времени, то видим очень мало подробностей. Но ты уже услышал о том, насколько иначе выглядит поток, если мы смотрим на него вблизи, и на нас накатывает одна волна за другой. Многое становится видно лучше, а что-то наоборот мы вообще не замечаем. Так же было и со мной. Я закончил предыдущую главу рассказом об ужасной мировой войне, которая длилась с 1914 по 1918 год. Я уже жил в то время, хотя, когда война закончилась, мне было всего 9 лет. Поэтому я писал о том, что узнал из книг. А в этой последней главе я хотел бы рассказать тебе немного о тех исторических событиях, которые я действительно видел. И чем больше я их вспоминаю, тем удивительнее они мне кажутся. После 1918 года в мире изменилось очень многое, но большинство этих изменений прошло незаметно. И поэтому сегодня они кажутся нам само собой разумеющимися. В 1918 году, например, еще не было телевидения и компьютеров, люди не летали в космос и не использовали атомную энергию. Но особенно быстро мы забыли о самой главной перемене, о том, что сегодня в мире живет намного, намного больше людей, чем во времена моей юности. К концу мировой войны на земном шаре было более 2 миллиардов людей, но сегодня нас уже в 2 с лишним раза больше. На 2022 год население нашей планеты составляет почти 8 миллиардов людей. Никогда не знаешь, что делать с такими числами, потому что их невозможно представить. Но можно, например, подумать о том, что окружность Земли на экваторе примерно равна 40 миллионам метров. Если люди где-то стоят в очереди, то на одном метре помещаются, наверное, 2 человека. Значит, земной шар могла бы обхватить очередь из 80 миллионов человек. После Первой мировой войны такая очередь могла бы опоясать Землю примерно 22 раза. А сегодня 4,5 миллиарда людей уже могут составить очередь, которая обогнула бы Землю более 50 раз. К тому же получается, что за те годы, когда число людей на Земле так невероятно увеличилось, наш земной шар незаметно уменьшался. Конечно, я не имею в виду, что он действительно сжался, но благодаря технике и прежде всего летательным аппаратам расстояния между разными точками на Земле сокращаются. Я сам был тому свидетелем, когда находился в аэропорту, где из динамиков постоянно сообщали о прибытии самолетов из Дели, Нью-Йорка, Гонконга или Сиднея, и видел толпы людей, готовившихся к вылету. В такие минуты я часто вспоминаю свою молодость. Тогда люди указывали на какого-нибудь человека и говорили: «А он был в Америке!» Или даже «Он был в Индии!» А сегодня в мире осталось совсем немного мест, куда невозможно добраться всего за несколько часов. И даже если мы сами не отправляемся в далекие страны, они все равно кажутся нам ближе, чем во времена моей молодости. Если в любой точке мира происходит что-то важное, то уже на следующий день мы читаем об этом в газете, слышим по радио или видим в новостях по телевизору. Жители Древнего Мехико ничего не знали о разрушении Иерусалима, а в Китае никто не слышал о последствиях 30-летней войны. Но это изменилось уже во времена Первой мировой войны. Не случайно ее назвали мировой войной, ведь в ней участвовало так много государств и народов. Конечно, это не значит, что все новости, которые сегодня до нас доходят, соответствуют истине. С этим я тоже сталкивался в жизни и понял, что нельзя верить всему, что читаешь в газетах. Приведу тебе один пример. Как современнику Первой мировой войны, мне представлялось, будто можно верить всему, что мне о ней рассказывали. Поэтому предыдущая глава, раздел мира, к сожалению, оказалась не такой уж беспристрастной, как мне хотелось бы. Это касается прежде всего того, что я говорил о роли американского президента Вильсона. Но в то время я верил тому, что в этой главе сказано. Я представил все так, будто Вильсон что-то обещал немцам и австрийцам, а потом не выполнил обещание. Это происходило уже при моей жизни, и я точно помню, что все вокруг меня так думали. Мне стоило все проверить, как должен делать историк в каждом случае. Короче говоря, оказалось, что в начале 1918 года президент Вильсон предложил воевавшим странам заключить мир, но Германия, Австрия и их союзники все еще надеялись победить и поэтому проигнорировали его призыв. И только спустя 10 месяцев, проиграв с ужасающими жертвами войну, они решили откликнуться на предложение. но уже было поздно. Понятно, как важна и неприятна моя ошибка. Я ведь тогда и не предполагал, к чему приведет убеждение всех побежденных народов в том, что их печальное положение – результат обмана. Не думал, как легко в такой ситуации честолюбивым провокаторам превратить разочарование людей в ярость и желание отомстить. Я не люблю называть этого провокатора по имени, но ты, конечно, понимаешь, что речь идет об Адольфе Гитлере. Гитлер был солдатом во время Первой мировой войны, и он тоже считал, что немецкую армию никогда бы не победили, если бы не этот якобы произошедший обман. Он верил, что не только сам Вильсон, но и вся вражеская пропаганда привела к тому, что немцы и австрийцы бросили в беде своих солдат. Значит, решил Гитлер, надо побеждать врагов с помощью пропаганды. Он сам был выдающимся оратором, и люди шли за ним. Он знал, что легче всего подстрекать людей, если указать им на козла отпущения, из-за которого якобы и произошли все их несчастья, и сделал таким козлом отпущения евреев. В своей аудиокниге я уже много раз говорил о судьбе этого древнего народа. О том, как евреи добровольно отделились от других народов, как лишились родины после разрушения Иерусалима и о преследовании евреев в Средние века. Но хотя я сам происхожу из еврейской семьи, мне никогда не приходило в голову, что в мое время такие ужасные события могут повториться. Теперь мне надо открыто признаться еще в одной своей ошибке, хотя, пожалуй, я в ней не виноват. В главе «Настоящее новое время» сказано, что этот период начался, когда люди отвернулись от жестоких представлений прошлого, а идеи и идеалы так называемого просвещения в XVIII веке распространились повсюду и уже казались всем само собой разумеющимися. Когда я это писал, то не мог даже представить, что где-то все еще могут преследовать людей иной веры, добывать признание с помощью пыток и нарушать права человека. Но то, что я тогда не мог даже вообразить, все-таки произошло. Очень трудно понять, как так вышло, что человечество шагнуло назад, в прошлое, но, наверное, молодым людям это легче осмыслить, чем взрослым. Им надо только внимательно присмотреться к тому, что происходит в школе. Школьники часто бывают нетерпимыми. Они, например, могут смеяться над учителем за то, что тот носит немодную одежду, которая кажется детям смешной. А когда уважение потеряно, происходит черт знает что. А если их одноклассник хоть немного отличается от других, например, цветом кожи или волос, или тем, как он говорит или ест, он легко становится жертвой, его могут избить до крови, и ему приходится это сносить. Конечно, не все школьники такие жестокие и безжалостные, но никто не хочет портить другим удовольствие, и поэтому большинство детей начинает орать гадости вместе с заводилами, пока не потеряют человеческий облик. К сожалению, взрослые ведут себя не лучше. Особенно если у них нет никакого другого занятия, а жизнь складывается плохо, или им кажется, что она у них плохая. И тогда они объединяются с настоящими или выдуманными товарищами по несчастью, шагают строем по улицам, и все вместе снова и снова скандируют бессмысленные лозунги, воображая, что от этого превращаются в выдающихся людей. Я сам видел, как сторонники Гитлера в коричневых рубашках нападали на еврейских студентов в Венском университете. А когда я писал эту книгу, Гитлер уже пришел к власти в Германии. Было ясно, что он очень скоро захватит власти в Австрии. И поэтому мне очень повезло, что меня пригласили в Англию прежде, чем гитлеровская армия в марте 1938 года вторглась в нашу страну, и у нас, как и в Германии, в опасности оказался каждый, кто не хотел вместо «добрый день» или «Бог в помощь» говорить «Хайль Гитлер». В такой ситуации очень скоро выяснилось, что для сторонников Гитлера существует только одно преступление – измена так называемому фюреру – вождю. И только одна добродетель – безусловное подчинение. Требовалось следовать любому приказу, который мог приблизить их победу, даже если он противоречил заповедям человечности. Конечно, такое случалось и раньше в истории. И я описывал похожие события в этой аудиокниге. Так было, например, с первыми последователями Мухаммеда. Иезуитам тоже говорили, что выше всего они должны ставить послушание. Я очень коротко упоминал о победе в России коммунистов под предводительством Ленина. Убежденные коммунисты тоже были нетерпимы к своим противникам, добивались своих целей, не считаясь ни с чем, и в результате миллионы людей были принесены ими в жертву. В годы после Первой мировой войны терпимости в жизни людей в Германии, Италии и Японии явно стало меньше. Там политики убеждали своих сограждан, что они слишком поздно приняли участие в разделе мира, а значит, теперь имеют право подчинить себе другие народы. Они напоминали итальянцам об их происхождении от древних римлян, японцам говорили об их воинственной знати, а немцам — о древних германцах — Карле Великом или Фридрихе Великом. Они утверждали, что люди не все равны, и так же, как существуют породы собак, приспособленные для охоты лучше других, есть и лучшие человеческие расы, имеющие право управлять другими. Я знаю одного старого и мудрого буддийского монаха, который, однажды обращаясь к своим согражданам, сказал, что хотел бы знать, почему все люди считают смешным и неприятным, если кто-нибудь говорит о самом себе. «Я самый умный, самый сильный, самый смелый, самый талантливый человек на свете». Но как только он вместо «я» начинает говорить «мы» и заявляет, что «мы» самые умные, сильные, смелые и талантливые, то жители его страны с восторгом аплодируют и называют себя патриотами. Но это же на самом деле не имеет ничего общего с патриотизмом. Можно быть привязанным к своей родине, но при этом не считать, что в других странах живут только неполноценные людишки. Чем больше люди прислушиваются к этим глупостям, тем сильнее угроза для всего мира. В то время, когда Гитлер произносил свои речи, разразился страшный экономический кризис, и многие в Германии лишились работы. Поэтому самым простым выходом людям представлялась война. Ведь тогда безработные пойдут в солдаты или получат работу на военных предприятиях, и можно будет уничтожить результаты ненавистных договоров – Версальского и Сен-Жерменского. Им казалось, что демократические страны Запада, такие как Франция, Англия и Америка, слишком долго оставались миролюбивыми, ослабели и не смогут защитить себя. Действительно, там никто не хотел воевать. Эти страны делали все возможное, чтобы не дать Гитлеру повода втянуть мир в новую катастрофу. Но, к сожалению, повод всегда можно найти и организовать так называемый инцидент. Поэтому 1 сентября 1939 года немецкая армия вторглась в Польшу. Я тогда уже находился в Англии и видел, как печальны, но в то же время решительно настроены были люди, которым теперь пришлось отправиться на войну. На этот раз никто не пел радостных военных песен, никто не мечтал прославиться. Люди просто выполняли свой долг, потому что требовалось остановить это безумие. Мне в то время поручили слушать передачи немецкого радио и переводить на английский то, что там говорилось, чтобы выяснить, о чем немецким слушателям сообщают, а о чем умалчивают. Поэтому удивительным образом в течение 6 лет той ужасающей войны, с 1939 по 1945 год, я как будто жил с обеих сторон фронта, хотя совсем по-разному. Дома я видел решимость и тяжелую нужду, страх за тех, кто ушел на фронт, последствия воздушных налетов и опасения из-за превратности войны. А по немецкому радио я сначала слышал только победоносные выкрики и яростную ругань. Гитлер верил в силу пропаганды, и казалось, что он прав, ведь его успехи в первые 2 военных года превзошли самые смелые ожидания. Он захватил Польшу, Данию и Норвегию, Голландию и Бельгию, Францию, обширную часть России и Балкан, и только маленький остров Англия на окраине Европы все еще сопротивлялся. Но долго так продолжаться не могло, и немецкое радио снова и снова под рев фанфар сообщало, сколько кораблей, которые должны были доставлять англичанам продукты и оружие, пущено на дно немецкими подводными лодками. Но когда японцы без объявления войны в декабре 1941 года напали на американский флот в бухте Пёрл-Харбор на Гавайях и почти полностью уничтожили его, а Гитлер вскоре объявил войну Америке, когда осенью 1942 года немецкие войска были отброшены к Северной Африке, а в январе 1943 года разбиты в России под Сталинградом, когда немецкие военно-воздушные силы не смогли защитить города в Германии от страшных бомбежек, то выяснилось, что победить только с помощью слов и фанфар невозможно. Когда Англия находилась в отчаянном положении, правительство там возглавил Уинстон Черчилль, который сказал: «Я обещаю вам только кровь, пот и слезы». И именно поэтому мы ему поверили. И перед нами забрезжила надежда. Я не знаю, сколько слушателей в Германии позже действительно верили всем речам и обещаниям, которые день за днем передавало немецкое радио. Я знаю только, что ни те, кто слушал в Германии радио, ни мы в Англии тогда ничего не знали об ужасающих преступлениях, которые Германия совершила во время войны. Рассказывая об этих печальных событиях, я должен обратиться к предыдущей главе. В ней говорится о том, как испанские завоеватели принялись жестоко истреблять древние индейские цивилизации и в Мексике, и в других частях Америки. Эта глава в истории человечества так ужасна и так постыдна для нас, европейцев, что я с радостью промолчал бы. Так я писал тогда. я бы с еще большей радостью промолчал обо всех ужасных преступлениях, совершенных в нашем столетии, потому что эта аудиокнига обращена к юному слушателю, которого всегда хочется уберечь от страшных новостей. Но дети в конце концов вырастают, и поэтому история должна научить их, как легко ненависть и нетерпимость превращают людей в нелюдей. В последние годы Второй мировой войны еврейское население всех европейских стран, которые захватила немецкая армия, миллионы мужчин, женщин и детей, было вывезено из их родных мест, в основном отправлено на восток и там убито. Об этом, как мы уже говорили, немецкое радио ничего не рассказывало своим слушателям. И я, как и многие другие, после окончания войны в 1945 году с трудом мог поверить, что такие ужасающие события действительно происходили. И хотя с тех пор прошло уже много лет, все равно невероятно важно не забывать об этом и не скрывать этого. На нашей маленькой земле перемешаны разные народы, и поэтому для нас всех очень важны уважение и терпимость к другим людям. Хотя бы потому, что благодаря достижениям науки и техники мы теперь оказались намного ближе друг к другу. Мировая война показала, что почти неисчерпаемые резервы американской военной промышленности, которые очень сильно помогли Англии и России, сделали победу над Германией неизбежной. Как бы отчаянно немецкие солдаты не сражались до самого конца, англичанам и американцам все же удалось летом 1944 года высадиться во французской Нормандии и атаковать немцев. В это же время русские преследовали ослабевшую немецкую армию и, наконец, в апреле 1945 года дошли до Берлина, где Гитлер покончил с собой. О подписании мира на этот раз речи не было. Войска победителей задержались в Германии надолго, и в течение многих десятилетий там существовала укрепленная граница между зонами влияния коммунистической России и западных демократий. После поражения Германии мировая война еще не кончилась, потому что японцев, захвативших большую часть Азии, еще не победили. И поскольку война здесь никак не заканчивалась, американцы использовали там совершенно новое оружие — атомную бомбу. Так получилось, что незадолго до начала войны я познакомился с одним молодым физиком, который рассказал мне о статье, опубликованной великим датским ученым Нильсом Бором. Бор писал о теоретической возможности создания урановой бомбы, чья разрушительная сила должна была превзойти все известные в тот момент взрывчатые материалы. Мы тогда надеялись, что это уникальное оружие будет сначала испытано на каком-нибудь необитаемом острове, чтобы и враги, и друзья поняли, что все их предыдущие представления о том, как можно сражаться и вести войну, уже устарели. Многие ученые, во время войны прикладывавшие все силы для создания этого оружия, тоже надеялись, что атомная бомба никогда не будет использована. Но в августе 1945 года японские города Хиросима и Нагасаки стали первыми жертвами, пережившими невероятную катастрофу атомного взрыва. И в результате Япония была разбита в войне. Нам всем тогда стало понятно, что в мировой истории началась совершенно новая эра, и открытие атомной энергии можно сравнить с началом использования огня. Огонь тоже может и согревать, и разрушать. Но разрушение от огня несравнимо с разрушительной силой атомного оружия, которое за прошедшие десятилетия увеличилось во много раз. Мы должны надеяться, что развитие атомного оружия сделает невозможным его применение против людей. Но две великие державы, Америка на Западе и Россия на Востоке, обладают огромным количеством этого оружия, хотя и понимают, что они тоже не смогут выжить в случае его применения. Конечно, за прошедшее время мир очень сильно изменился. Большинство народов, живших в тех странах, которые до войны были частью Британской империи, стали теперь самостоятельными, но, увы, еще не миролюбивыми. В разных регионах Земли после 1945 года вспыхивали жестокие войны и страшные кризисы. Но все-таки Третья мировая война пока что не началась, ведь все знают, что она положит конец мировой истории. Это, конечно, слабое, но все-таки утешение. Новая ситуация в мировой истории привела к тому, что многие люди принялись проклинать достижения науки, из-за которой мы оказались на грани уничтожения. Но все-таки не надо забывать, что наука и техника дали возможность воевавшим странам хотя бы частично преодолеть разрушение военных лет, а людям помогли снова начать жить нормальной жизнью, как они на это надеялись в годы войны. В заключение я хотел бы внести еще одно небольшое изменение в аудиокнигу и исправить то упущение, которое меня очень огорчает. В моей голове о людях и машинах нет ошибок, но она, наверное, слишком односторонняя. Это правда, что уничтожение ремесел из-за развития фабрик принесло много горя. Но мне следовало также заметить, что без новой техники не удалось бы создать массовое производство, позволившее кормить, одевать разраставшееся человечество и давать ему жилье. То, что на Земле рождается все больше детей и все меньше, и их количество умирает вскоре после рождения, это по большей части результат научного прогресса в медицине, повлиявшего, например, на состояние водопроводов и канализаций. Конечно, нараставшая индустриализация Европы, Америки и Японии принесла намного благ и счастья. Да, счастье. Не стоит об этом забывать. Я хорошо помню, что мы имели в виду во времена моей молодости, когда говорили о бедных. От буржуазных жителей больших городов отличались по внешнему виду не только нуждающиеся, нищие и бездомные. Мужчин и женщин, работавших на фабриках, тоже можно было издалека узнать по одежде. Женщины обычно носили на голове косынку, защищавшую их от холода, и ни у одного рабочего не было белой рубашки, ведь на ней слишком быстро становилась видна грязь. В те времена говорили о запахе бедности, потому что большая часть горожан жили в плохо проветривавшихся помещениях, с водопроводным краном на лестничной клетке. В буржуазной семье, и не только у богатых людей, обычно служили кухарка, горничная, а часто еще и гувернантка. Этим женщинам обычно жилось там куда лучше, чем у себя, но все же не так уж приятно было, например, иметь возможность только раз в неделю выйти из дома, а главное — считаться прислугой. Как раз во времена моей юности люди начали обращать на это внимание, и после Первой мировой войны закон уже называл их помощницами по хозяйству. Но еще когда я приехал в Берлин, чтобы учиться в университете, у парадного входа в дом часто висела надпись «Только для хозяев». И мне это было очень неприятно. Слугам и посыльным предписывалось пользоваться черным ходом, и они не имели права использовать лифт, даже если несли что-то тяжелое. Сегодня все это осталось в прошлом, как дурной сон. Конечно, к сожалению, сейчас в европейских и американских городах существует бедность, и сохранились бедные кварталы, но большинство фабричных рабочих и даже большая часть безработных живут лучше, чем многие средневековые рыцари в своих замках. Они лучше питаются, их жизнь в целом более здоровая и обычно более продолжительная. Люди когда-то писали о Золотом веке, но теперь, когда для многих людей такой Золотой век почти наступил, никто этого не признает. В странах Восточной Европы, где Красная Армия силой установила коммунистическую систему, все было по-другому. Но жители Восточной Германии долго наблюдали, насколько лучше живут их соседи на Западе, и однажды отказались дальше приносить те тяжелые жертвы, которых требовала от них коммунистическая экономика. И вот в 1989 году произошло нечто неожиданное и невероятное. Людям из Восточной Германии удалось добиться открытия границы, и вскоре обе части Германии объединились. Они так действовали, потому что слышали новости из Советского Союза, а там, как и в других восточноевропейских странах, старая власть развалилась. Когда я писал книгу, то закончил главу о Первой мировой войне словами «Мы надеемся, что лучшее будущее обязательно наступит». Сбылись ли эти слова? Пока что не для всех людей на нашей земле. Среди постоянно растущего населения Азии, Африки и Южной Америки по-прежнему царит такая же нужда, которая не так давно и в наших краях считалась само собой разумеющейся. Решить проблемы этих стран нелегко, тем более что и там, как всегда, рука об руку с бедностью идет нетерпимость. Но люди научились лучше передавать информацию, и жители богатых стран стали чаще прислушиваться к своей совести. Если где-то в далеких странах происходит землетрясение, наводнение или засуха, которые уносят много жертв, то тысячи людей в благополучных странах отдают свои средства и силы, чтобы помочь. Раньше такого тоже не было. А это признак того, что мы можем и дальше надеяться на наступление лучшего будущего.